Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я для вас подготовила к этому часу. Начнем с того, что в Преамурье задержан угрожавший повторить казанские события подросток. Хинштейн анонсировал запрет рекламе неприземлившихся в России соцсетей. Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект, который обяжет зарубежные интернет-компании с аудиторией в России более 500 тысяч человек в день открывать полноценные представительства и филиалы. Потом поговорим об исследовании, которое показало готовность половины граждан России стать присяжными. Здесь интересует, конечно, насколько развит у нас, в принципе, этот институт судебный, и кто идет в присяжные, кто не идет, кого не хватает там, и, в принципе, насколько этот институт активно у нас присутствует. В конце поговорим об ипотеке, потому что москвичи увеличили сроки ипотеки. Покупатели столичного жилья оформляют займы на более длительные периоды из-за роста цен на недвижимость. В данном случае интересует момент, а влияет ли это на состояние рынка, потому что мы знаем, что средний, если каких-то там 10 лет назад, обычно, как говорят, в среднем ипотеку гасили за 5-10 лет, теперь люди берут на 25-30 лет. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит и МСК, телеграм говорит и МСК-бот. Давайте сейчас еще о движении поговорим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Движение.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе рабочее, но тяжелое. 7373948. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. Я вам скажу, что сейчас самое серьезное затруднение на Садовом кольце в районе Житной улицы. Есть затруднение в районе Таганского узла. Тут тоже вам придется постоять. Так, в районе Сретенского монастыря, то есть Сретенка, Большая Лубянка. Вот здесь вот тяжелое движение. Есть затруднение в районе Маяковки. Вторая Брестская улица тоже тормозит. На пересечении с улицы Гашека есть затруднения на Красной Пресне в сторону Большой Никитской улицы. Далее, третье транспортное кольцо. Затруднение на внутренней стороне между Беговой и Савеловским вокзалом. Есть еще затруднение на внутренней и внешней стороне в районе Лефортовского тоннеля и улицы Радио. Здесь вам придется постоять. Внешняя сторона около станции МЦК Угрешская здесь тормозит. И съезд на Волгоградку тоже довольно тяжелый. И в районе еще Шелепихи, Кутузовской и в районе самого Кутузовского проспекта. Здесь внешняя и внутренняя сторона третьего транспортного кольца. Вы преодолеете там участок помедленнее, чем обычно. И еще скажу по МКАДу. Север тяжелый и северо-запад тоже тяжелый. Есть локальные затруднения в районе Лосиного острова. Ну и традиционная пробка от съезда в район Ксеноухтомский до Симферопольского шоссе. Вот здесь и дорожно-транспортные происшествия, и дорожные работы, поэтому придется вам постоять.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, и Макс говорит, что на МКАДе в районе съезда на Рублево-Успенское шоссе еду плотно. Держитесь, ну и слушайте нас. Мы начинаем. В Преамурье задержан угрожавший повторить казанские события подросток. Уголовное дело возбуждено в отношении несовершеннолетнего, который угрожал повторить произошедшие в Казани трагические события в школе в Амурской области, сообщает региональное управление МВД. Злоумышленник задержан. Им оказался 17-летний житель Тамбовского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах», представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. И в связи с этим будет теперь полноценное судебное, видимо, разбирательство, если уголовное дело уже есть. Игорь Нестеренко на связи с нами, подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник угрозыска в Московской области. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот многие заговорили после трагедии в Казани о том, как бы не допустить активизации неких подражателей. В данном случае, как мне представляется, есть серьезный вопрос. Как отличить подражателя от незамышляющего ничего преступного хулигана, как в данном случае, видимо, произошло? Как бороться с таким явлением?
Бороться с этим явлением очень просто, как боролись в советские все времена, во-первых. Не устраивать истерию во средствах массовой информации по поводу расстрела детей. Расстреляли детей – это прискорбно. Это надо помогать всем мирам или родителям, которые потеряли детей. Но заказывать истерики по поводу убитых, количества детей убитых нельзя, потому что в практической криминалистической психологии описана четкая фактура дана, что каждый там, грубо говоря, маньяк хочет быть более маньячным по сравнению с другим маньяком. И было четко показаны моменты, когда Чикатило убивал людей, и были те люди, которые хотели переплюнуть его результат. И вот теперь мы сейчас получаем результат именно нарушения правил, скажем так, пользования информацией. Соответственно, дети пугают друг друга. Я, типа, убью, я, типа, расстреляю. И в отношении ребенка уже возбуждают уголовное дело. А теперь давайте разберемся. Одно ли такое у нас дело сейчас в территории России? Нет, не одно. Уже еще один ребенок точно так же находится под уголовным делом в Московской области. Так вот, давайте простые вопросы, на простые вопросы отвечать. Если ребенок приготовился делать, он заточил нож, он его купил, он его приготовил, он с кем-то договорился, он с кем-то приготовил оружие, он совершил действие для приготовления. А что мы сейчас имеем на просторах нашей России? Ребенок просто сказал в эфир, и сразу срок 2 года. Давайте мы осудим голову-то. Мы сейчас детей своих посажаем, многих, поверьте.
Но, смотрите,
мы, с одной стороны, их провоцируем вот этим информационным фоном. Понимаете, я видел много убитых людей, там и 3, и 4, и 5, это страшно, но мы этим провоцируем людей, а с другой стороны мы тут же берем и детей и начинаем опускать как бы в холодную воду, вот прямо под уголовное дело, мы прямо рапортуем, как красиво, вот мы здесь задержали одного, здесь второго, третьего, ребят, мы полстраны так посажаем.
Игорь Владимирович, но здесь получается такая формула сложная. Нельзя сделать, нельзя не сделать, нельзя ничего обсуждать. То есть, с одной стороны, нужно решать проблему, с другой стороны, нужно каким-то образом, ну, трезво обсуждать эту проблему, обсуждать, наверное, эти события тоже. Хотя, насколько я знаю, накануне, например, или позавчера Владимир Жириновский предлагал, а давайте мы не будем об этом говорить, потому что рождаются подражатели, появляются подражатели.
Абсолютно правильно.
Но разве мы тогда защитимся от подобного рода явлений или повторений, если мы об этом не будем говорить?
Мы защитимся хотя бы тем, что мы не будем провоцировать людей, раз. А второе, если мы по-нормальному примем решение, что Росгвардия обеспечивает охрану школ и детских садов, чтобы это было на уровне закона. Потому что, с одной стороны, народные избранники нам говорят одно, а в Госдуме принимают совершенно другие вещи. Посмотрите, реально. Они собираются ужесточить получение оружия и спрашивать тех людей, которые там попали под действие, что якобы управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения. Да, безусловно, это нарушение. Это правильно, ужесточение. Но нам другое говорили о том, что будет повышать срок выдачи оружия. Мы это и хотим. Так давайте делать, а не говорить. Давайте детей защищать, а не говорить.
Но детям же каким-то образом нужно объяснить, что шутить такими вещами нельзя.
Да, но тогда это совершенно другие статьи и другие это административные правонарушения в конце концов. Это надо четко понимать, что с этим делать. Надо работать схему, по которой будет работать система. Потому что мы сейчас уподобляемся старой сказке, как ребенок прибегал в деревню и говорил «волки». В итоге мы проговорим, наговорим много всего, и при этом человек 20 посадим за то, что они якобы кому-то угрожали.
То есть вы в данном случае, вот, например, в ситуации с Приамурьем и 17-летним подростком, вы здесь не видите почвы для уголовной статьи «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Ну, просто по дурости это сказал, скажем так.
За информацию, да, но это не тот срок. Вы поймите, человек сказал в интернете, я вас там покромсаю. Плохо. Человек споткнулся, ударился о ребрик. Вот Собянин плохой человек. Мы его тоже будем сажать за то, что он упомянул в суе Собянина? Отлично. Куда мы придем-то, дорогие друзья? Вы вдумайтесь, что о чем мы обсуждаем. В старые времена был такой анекдот. Сажайте из-за изнасилования. Потому как есть. И так далее. Понятно. Понимаете, за людей обидно и жалко. Мы должны детей защищать, а не разговаривать, а не сажать их.
Игорь Владимирович, все-таки в силовых структурах существуют реальные протоколы, вот если по-серьезному обсуждать, реальные протоколы, как отличить действительно подражателя, у которого есть там уголовные преступные наклонности, и хулигана, который не следит за своим языком.
Так вот, дорогие друзья, в том, что и главное... В том-то и главное, что нет этого протокола.
А, нету протокола. Так.
Нету схемы. Ведь посмотрите, все говорят, вот вся Казань увешана видео, камерой видеофиксации. Да, нам показали фотографии. А почему там не сидел оператор? Простой вопрос. А кто будет протокол это дальше, если оператора нет, кто будет протокол дальше это реализовывать, да? Угу. Кто там головой будет думать? Ведь на самом деле все сказали, и это не я не открываю Америку, в Казани вбухано было столько денег, сколько не снилось ни одному городу России в безопасности. А просто один человек взял и уничтожил безопасность тем, что отказался от договора с ЧОПом, да? А если была бы Росгвардия, это вообще бы ничего не было, друзья. Дети были живые бы. Росгвардия бы исполнил свой долг.
Понятно.
Мы бы не хоронили бы детей.
Принято, Игорь Владимирович, спасибо большое. Игорь Нестеренко был с нами на связи, подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник уголовного розыска в Московской области. То есть нужно, как представляется, найти вот эту, ту самую грань. С одной стороны, не существует протокола, как отличить подражателя от незамышляющего ничего преступного хулигана, который не следит за своим языком. А с другой стороны, то есть нужно обсуждать проблему, но нужно ее обсуждать так, чтобы никого, с одной стороны, не провоцировать. Но мы же понимаем, что это, получается, одно из звеньев вот этой вот общей цепи безопасности. Протокола нет, а голову-то включать не надо, говорит Панк 13. Кому? Вот вы про чью голову говорите? Вы говорите про включение головы вот этого 17-летнего подростка, который сказал, а я повторю события в Казани. И теперь у него уголовное дело по публичному распространению заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозы жизни и безопасности граждан. Такая формулировка длинная. Или включать голову действительно тем, кто видеонаблюдение установил в городе, по всему городу, но при этом не посадил никакого дежурного, который должен был отслеживать всех вообще. Вот. Кому нужно конкретно включать голову-то? А почему от подполковника даже не полковник, то, что он говорит правду, вот и не дали ему... Понятно. Спрос за детей с родителей. Родители должны отвечать за воспитание детей. При 75% разводов в России это трудно. Надо привлекать к ответственности отцов-подростков, воспитывать 40-летних папаш. 765-й говорит, я вообще не поняла, честно говоря, о чем вы сейчас говорите. Ну, то есть, хорошо, родители, а ребенок выходит из дома, он приходит в школу, он идет в магазин, у него есть детская площадка, у него есть какие-то кружки, у него есть компьютер, в конце концов. Он воспитание получает отовсюду. Его мозг впитывает вообще все. Поэтому вешать целиком и полностью только на родителей, ну, мне кажется, это разговор в пользу бедных. Уж простите. С другой стороны, действительно существует проблема, что дети при родителях брошены. Вот, вот так вот, да? Дети брошены. 7373948, вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Алло. Доброго дня.
Здрасте, как вас зовут?
Ну, Михалыч, вас беспокоит.
Да, Михалыч, слушаю вас.
Смотрите, опять же, по поводу Казани.
Да.
Вот. Там максимум, что могло, вот, от охраны пройти, то произошло. То бишь, охранник нажал на тревожную кнопку, через 3 минуты
отряд... В данном случае, да, это мы все обсуждали, Михалыч, спасибо большое. Меня интересует история другая, что, с одной стороны, когда происходит подобного рода трагедии, мы опасаемся, что появятся какие-то подражатели с еще более больной какой-то фантазией и более чудовищными планами. А с другой стороны, мы понимаем, что есть люди, которые просто по дурости говорят, там, я не знаю, я взорву самолет или я повторю историю в Казани, и все. И вот эти вот люди, они, по сути, хулиганы, у которых язык без костей, вот, но на них заводят уголовное дело. Это должно кого-то охладить чей-то пыл? Или не должно? Или вот история в Мурманской области, если я не ошибаюсь, где стали составлять какие-то списки подростков, которые там проносили пистолет с пульками, и теперь он попал в этот список, а теперь этого ребенка поставят на учет. Мы же понимаем, что нужно что-то делать. Но самое главное, как бы не перегнуть палку. Здесь это же дискуссия, в конце концов. Вот. А по поводу, кстати, ужесточения оборота оружия, что чаще сейчас вот звучит в последние дни, у нас будет программа «Своя правда». Тоже дождитесь, и там мы обсудим все подробно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
в зарубежным социальным сетям, которые не откроют в России официальные представительства или филиалы, запретят распространять рекламу о себе и принимать платежи от российских физических и юридических лиц. Такие положения содержатся в законопроекте, разработка которого завершается в Государственной Думе. Об этом в телеграм-канале рассказал глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, многие IT-гиганты откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства, а предъявить нарушителям претензии практически невозможно. Депутат отметил, что такие компании не имеют в России своих представительств и в лучшем случае создают дочки, которые не несут ответственности за действия и политику главных холдингов. И в качестве наказания за отказ от приземления, ну то есть за устройство полноценного филиала здесь, на территории Российской Федерации, в дополнение к уже существующим санкциям, к зарубежным компаниям могут применять следующие меры воздействия. Информирование пользователей о нарушении российского законодательства. Запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом. Запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса. Ну, то есть не смогут физические лица здесь донатить или каким-то образом спонсировать, или просто осуществлять какие-то платежи. Условно, распространяется ли это, например, на YouTube, у которого есть платная версия, и, соответственно, там... YouTube таким образом не сможет, например, претендовать на вот эти вот деньги от подписчиков Российской Федерации. Не очень понятно. Сейчас пытаемся до Германа Клименко дозвониться, бывшего советника президента России по развитию интернета. 7373-948, это телефон прямого эфира. Что тут еще есть? Запрет на проведение платежей, да, в адрес интернет-ресурса. Запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Хинштейн отметил, что предложенные меры не ущемляют интересы российских пользователей, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства. Он уточнил, что законопроект планируется внести на рассмотрение депутатов Госдумы уже в ближайшее время. 12 мая 2021 года районный суд Москвы оштрафовал компанию Telegram Group Incorporated на общую сумму 5 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Регулярно за последние месяцы судебные штрафы получает Google. ФАС 19 апреля заявила, что Google, которая владеет видеохостингом YouTube, злоупотребляет доминирующим положением на рынке таких сервисов. Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей, заявили тогда в Федеральной антимонопольной службе. Ну а в 2020 году Верховный суд решил, что граждане России могут подавать иски по поводу удаления и блокировки аккаунтов или отдельных публикаций в социальной сети Facebook в российские суды. Меня интересуют сейчас люди, которые так или иначе разбираются в этой теме, которые могут, может быть, вы как раз связаны с рекламой. Позвоните, сообщите, как это сказывается все-таки на российском рекламном рынке, как это будет сказываться на работе подобного рода организации на территории Российской Федерации. И самое главное, а почему невозможно убедить или почему никак нельзя завлечь эти компании на территорию Российской Федерации, чтобы здесь они создавали свои филиалы, а не просто дочерние компании. И, соответственно, работали по тем нормативным документам, которые существуют. Герман Клименко на связи с нами, бывший советник президента России по развитию интернета. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
В данном случае, выгодно ли компаниям открывать эти филиалы? Ведь, по сути, насколько я понимаю, идея Комитета Государственной Думы состоит в том, что если они не открывают здесь филиалы, а значит, мы им запретим то-то, то-то и то-то.
Ну, мне кажется, это не очень связанная история. В наше время вообще открывать филиалы настоящие непонятно зачем. Это была история, когда была с налогом на Google, тоже хотели открыть представительство, закончилось тем, что налоговая инспекция просто открыла всем виртуальные кабинеты, и все спокойно сейчас платят налоги. А мне кажется, мы как-то прицепились к этим представительствам. Знаете, даже немножечко напоминает историю. В древние времена в Руси мы брали заложников на сибирских диких племен, чтобы они соблюдали правила. Да? Вот мне кажется, ни для чего другого представительства по большому счету не нужны, потому что это от этого никакой прямой связи. Мы же хотим не представительство открыть, а чтобы они соблюдали наше локальное законодательство. А законодательство от этого как-то они не будут зависеть. Есть люди, и то, что они сами идут на переговоры, это не очень связанные вещи. Мне кажется, что по идее бы Думе нужно было бы озаботиться больше все-таки историей, каким образом понудить соблюдать законы. И, возможно, сама по себе рекламная модель, отказ от рекламной модели сам по себе не в увязке с представительствами, а просто не разрешает размещать рекламу на тех площадках, которые не сотрудничают с нашими руководительными органами. В этом, возможно, даже есть какая-то логика. А сами по себе представительства, ведь дело в том, что на самом деле ресурсов много. Да? Если бы речь шла об одном Фейсбуке, ну давайте сделаем одному Фейсбуку такое решение. Да? А так в целом мы сейчас утонем в истории, а что такое социальная сеть? А где 500 тысяч, как это положено? Потому что счетчики-то они не поставили. Так. У нас в законе о запрете мата есть описание счетчиков, что должны ставить. Да? Угу. И поэтому мы здесь набираем больше вопросов, чем ответов. Если Дума хочет решать вопросы именно с и через рекламу давить, ну, так и надо давить через рекламу, не усложняя сам процесс законотворчества.
Герман Сергеевич, иначе... Вот важно понять, через рекламу давить. Я правильно понимаю, что есть другой прием, это зайти к рекламодателю и сказать рекламодателю, что он не может с этой площадкой взаимодействовать потому-то, потому-то и потому-то?
Ну, у нас есть положение о составе затрат, и там четко определено, что вы рекламу можете размещать, и мы можем размещать только в ресурсах, которые лицензированы как СМИ и как еще. Поэтому если в положении о составе затрат появится поправка, что нельзя размещать там-то, там-то и там-то, это не первый случай, то есть просто не будут затраты отнесены, не будут затраты на рекламу отнесены на затраты. Извините за тавтологию в бухгалтерии, а будут из прибыли. Это однозначно практически запрет.
Герман Сергеевич, другой момент. Насколько я понимаю, дела о злоупотреблении доминирующим положением, они возникают не только вот эти претензии у Российской Федерации к гигантам, но и в других странах. Почему все-таки такие компании крупные сложно побудить к тому, чтобы они выполняли, исследовали законодательство той или иной страны?
Но в традициях крупных компаний этого нет просто. Да? И когда вы что-то кому-то дали, то потом добиться изменения этих правил очень сложно. И здесь мы этим занимаемся уже 5 лет, насколько я понимаю. И нас мало кто понимал вот до истории с Трампом. Да? То есть до того момента, пока социальные сети не стали сами выстраивать свое законодательство. И только сейчас весь мир, глядя на историю с Трампом, мягко говоря, ужаснулся и начали выстраивать как раз пожестче уже историю, и убедились, что ни Твиттер, ни Фейсбук, ни Гугл не собираются вообще идти по пути под встреч с локальным законодательством разных стран. Мне кажется, что за эти 2 года, за ближайшие 2 года, я не думаю, что в этом году будут какие-то колоссальные успехи, но года за 2, если совместно будут действовать правительство, то мы убедим крупных игроков все-таки в каждой стране идти по законам, которые в этой стране работают.
Но пока, получается, каждая страна в одиночку с гигантом пытается справиться, и в одиночку это сделать невозможно.
И с полным эффективностью, отсутствием эффективности. Вы знаете, регулярно говорят, вот смотрите, в Турции они добились. В Турции они действительно открыли представительство, это правда. Да?
Так.
Есть, но ничего не сделали. Они не пошли навстречу ни по каким вопросам, связанным с блокировкой сайтов. Турция, наверное, схожая модель регулирования, как и у нас. Представительство есть, а на встречу никто не пошел.
Артем, наш слушатель говорит, эта история скорее про налогообложение. По нашему закону, если вы работаете в регионе более месяца, вы обязаны открыть филиал и обособленное подразделение. Мы внутри страны обязаны, а почему иностранцы не обязаны?
Ну, здесь дело не в иностранцах, а дело в том, что это интернет-компания. Да? То есть, и действительно, есть масса разных историй. У меня, например, есть филиал в Казани, да, и так как я регулярно плачу туда зарплату, мне нужно было оформить сотрудников в самой Казани, чтобы они НДФЛ туда приносили.
Так.
Да? И понятно, что зарубежные компании, они исторически, десятилетиями не соблюдали никаких из этих историй. Они никогда не платили налоги на нашей территории, они просто забирали выручки и платили так, как у них принято в Ирландии или где они там приписаны. И сейчас, конечно, это сложная история. То есть, понимаете, здесь проблема заключается в том, что если бы у нас была с вами китайская модель, как она в Китае есть, то у нас бы проблем бы никаких не было. Китайская модель, это по большому счету, она описывается, если вы согласны соблюдать законодательство Китая, то, пожалуйста, работайте. А если не согласны, идите к черту. У нас в этом плане мы всех пустили, а теперь через 20 лет вдруг говорим, стойте, остановитесь, нам хотелось бы вот это. Конечно, мы будем встречать колоссальное сопротивление и неготовность индустрии к этому.
Понятно. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Герман Клименко был с нами, бывший советник президента Российской Федерации по развитию интернета, говорит... Нет целесообразности по открытию филиалов здесь. Нужно каким-то образом побуждать интернет-компании выполнять законодательство. Но сложно это сделать, потому что мы их пустили по их правилам, а теперь, спустя столько лет, уже сложно их как раз убеждать в том, что нужно выполнять собственные правила. 16.30, информационный выпуск, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сергей негодует, чего привязались к этим иностранным соцсетям, как будто все зло от них. Смешно, говорит Сергей. Ну почему? Привязались, во-первых, депутаты Государственной Думы, которые говорят, что нужен филиал. Должно быть все по порядку. Должен быть филиал. Вот. И тогда, каким-то образом, в логике депутатов Государственной Думы, это поможет побуждать интернет-компании или влиять каким-то образом на них. Может быть, персонально на представителей этих компаний, чтобы они выполняли законодательство Российской Федерации. Но вы слышали Германа Клименко, который сказал, что не все сводится к физическому присутствию компании в лице людей, компьютеров, дата-центров каких-то на территории того или иного государства, чтобы они выполняли законодательство и те нормы, которые существуют. Мы с вами дальше движемся. Исследование показало готовность половины граждан России стать присяжными. 56% респондентов считают, что решение такого суда более справедливое. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос Общественной палаты. При этом, согласно исследованию, 24% граждан отказались от участия в таком процессе. 25% затруднились с ответом. Среди основных причин они указали боязнь судить человека, длительность процесса, недоверие суду, неуверенность в собственной безопасности, потерю дохода. 31% опрошенных указал, что их знакомые, которые участвовали в суде в качестве присяжных, оценили этот опыт отрицательно. В исследовании приняли участие почти 1500 человек в 80 регионах России. Игорь Симонов, адвокат, партнер московской коллегии «Князев и партнер». Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а насколько, в принципе, развит у нас этот институт? Если и с чем сравнивать в данном случае по уровню развития?
Ну, вопрос такой, как бы оценочный. Насколько развит? Ну, наверное, можно сказать, что по отношению к, допустим, к американской системе, наверное, не очень сильно развит. Uh-huh. В процессе, что называется. А так, надо сказать, что где-то с 90-х годов у нас этот институт работает. И тенденция к тому, что сейчас добавили уже по подсудности судов присяжных и по менее тяжким преступлениям, чем особо тяжкие. Uh-huh. Поэтому мы в этом направлении движемся, ну, наверное, как бы не очень семимильными шагами, но тем не менее.
А в данном случае что все-таки побуждает людей участвовать в суде присяжных, быть среди присяжных?
Вот насколько я слышал мнение, знаю мнение людей, кто-то uh-huh. говорит, что это любопытство, кто-то говорит о том, что я прочитал, значит, уведомление, там было указано, что это ваша обязанность конституционная.
Судить других?
Да, предусмотрена ответственность, ну, участвовать в данном случае в суде. Uh-huh. Ну, кто-то говорит любопытство, кто-то гражданский долг, его понимание, да, то, что он может поучаствовать в суде, как там в суде другого человека, может быть, невиновного.
А с вашей точки зрения, все-таки российская система, судебная система, она скорее приветствует наличие судов присяжных? И вообще, как это все сосуществует с учетом общего недоверия к судебной системе как таковой, но при этом вот в этом опросе сказано, что, в общем-то, люди суду присяжных доверяют больше, чем суду обычному.
Ну, конечно, я, в общем, тоже много мнений по этому поводу слышал, и мы дискутировали много, и есть среди моих коллег точка зрения о том, что никаким образом это не спасает ситуацию. Но вот я, например, считаю, что это более объективное рассмотрение, несмотря на то, что, скажем, наверное, более забюрократизированное. И принимая даже во внимание то, что у суда, у председательствующего, все равно есть инструменты для неких манипуляций. Ну, наверное, не без этого, но тем не менее, я считаю, что этот институт более демократичный, и зачастую оправдательные приговоры, которые у нас в статистике существуют, они, в общем-то, в том числе и за счет вердиктов суда присяжных.
А с чем это связано? С тем, что здесь меньше рисков, я не знаю, подавлению или еще что-то?
Ну, безусловно, там 8 человек, 6 человек всего, uh-huh. все равно. И здесь при отборе присяжных стороны участвуют на достаточно равноправных условиях, потому что мы знаем, что все-таки сторона обвинения, она, в общем-то, превалирует. И в суде, ну, можно сказать, как бы при декларировании независимости суда все-таки мы понимаем, что это аффилированные стороны обвинения и суд. А в данном случае прокурор и защитник, они участвуют в отборе суда. В обычном суде, скажем так, да, защитник лишен права выбирать, скажем так, судебную инстанцию, судью, судей. А в данном случае это демократическая процедура, которая, в общем-то, где-то, наверное, предполагает объективность. И стороны имеют возможность отводить тех присяжных, которым не доверяют, в зависимости от состава преступления. И прокурор, кстати, прокуроры в этих процессах достаточно интеллектуальные, можно сказать, отборные люди, потому что там действительно творческий процесс идет по отбору, творческий, интеллектуальный процесс по отбору тех присяжных, которые, по мнению прокурора, будут, наверное, я не знаю, насколько прокурор заинтересован в объективности приговора, но со стороны защиты точно есть понимание, что это будет более демократичный и объективный механизм, чем председательствующий от официального суда.
Скажем. Игорь Борисович, но вот в этой связи мы же понимаем, что наличие суда присяжных вводит в обязательство состязательность самого процесса. То есть это такое шоу должно быть, да, вот гособвинитель сказал так, адвокат ответил так и так далее и тому подобное. Как в хорошем кино, будем говорить так, упрощенно выражаясь. Но в этой связи как все-таки две эти системы могут между собой сосуществовать, когда, в принципе, одни и те же люди, то есть одни и те же прокуроры, одни и те же адвокаты участвуют в обычных судах, где проблема с состязательностью и вот с этим шоу, а с другой стороны у нас присутствует суд присяжных, как институт?
Ну, вот поэтому я говорю, что, как правило, на суд присяжных выходят именно квалифицированные, более подготовленные представители государственного обвинения, потому что отсидеть какой-нибудь процесс, скажем так, достаточно заурядный, банальный, и зачитать обвинительное заключение, которое следствие вас направляет в суд, и потом возражать против, там, допустим, всех ходатайств и ходатайствовать о назначении наказания, это одна ситуация. А когда вы, извините, там работаете и действительно отбираете людей, и там действительно вопрос уже состязательности начинается на стадии отбора присяжных, который, в общем-то, в другой ситуации это исключено. Поэтому и председательствующий себя ведет немножко по-другому, да, то есть понятно, у него есть инструменты, которые там могут снимать какие-то, может снимать какие-то вопросы, может там распускать присяжных, там, понимая, что что-то там незаконное происходит и так далее. Но у самого подсудимого, очевидно, больше прав. Он имеет право распускать присяжных, да, понимая, что это необъективность. Ну, в общем, более демократический институт, я бы сказал. Наверное, не знаю, в целом это, в общем-то, во благо, потому что у нас и присяжные-то бывают разные. Да? И здесь не исключено, что они действительно могут некомпетентно принять неправильное решение. Но вероятность предвзятости здесь все-таки меньше.
Понятно, принято. Спасибо большое, Игорь Борисович. Игорь Симонов был с нами на связи, адвокат, партнер московской коллегии «Князев и партнеры». 7373-248, это телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, суд присяжных, вы приветствуете наличие суда присяжных? Да, вы приветствуете. 134-21-35. Вы скорее за традиционную систему. 134-21-36. И вы когда-либо были участником суда присяжных? Вот вы были среди присяжных. Мне это интересно выяснить. 134-21-37. Давайте так. Вы за суд присяжных? Вы за традиционную систему, но более распространенную, это обычный суд, 134-21-36, и 134-21-37 вы были, в принципе, в составе суда присяжных, да, вы когда-то участвовали в этом, 134-21-37, 7373-948, это телефон прямого эфира, и ваши аргументы за или против, кто-то тут написал, судить должен вообще искусственный интеллект, говорит 824-й, в смысле, почему искусственный интеллект, то есть машина должна судить, да? Но подождите, даже же, когда в суде, ну, обычный профессиональный судья, там же как говорится, что суд руководствуется документами, материалами дела и, как это правильно формулировка, что-то там про личное восприятие было, про ощущение, личное восприятие, вот это вот все. Искусственный интеллект вы не наделите восприятием каким-то личным. У искусственного интеллекта нет чувств, понимаете, там алгоритмы только работают. И в данном случае, когда речь идет, то есть что ставить во главу угла, Здесь же всегда проблема сразу же возникает. Артем говорит, в 17 году суд присяжных рассматривал дело лидера Щелковского ПГ, которого вменяли организацию 60 убийств. Суд присяжных оправдал этого милейшего человека. Для ряда дел суд присяжных не нужен. Безопасность, квалификация людей, принимающих решения. Не ставит ли суд присяжных телефонное право под угрозу, говорит Димитриус. Суд присяжных существует параллельно с обычным судом, вот я вам так скажу. Судья находится под защитой правоохранительных органов, присяжный же обычный человек, которого гораздо проще купить, запугать и тому подобное, говорит Димас. На этот случай существует как раз тоже ситуации, когда долго не могут собрать суд присяжных, есть отвод по присяжным, и, соответственно, есть охрана, если я не ошибаюсь, такие протоколы тоже существуют. С искусственным интеллектом был фильм, «Судный день» называется. Так, 7373-948, я послушаю вас, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте. Знаете,
я считаю, что как в советское время надо избирать всенародные судьи, и чтобы была возможность как-то отзывать
суд. И все. Так есть же суд присяжных.
Ну и суд присяжных больше широко использует, тоже надо.
Понятно, и суд присяжных надо. Но при этом судей надо избирать, понятно. Звали меня в присяжные, не пошел, обещали 30 тысяч, маловато. Да и скукота, и взятка не дождешься, говоришь, 192-й. Взятки? О, боже мой. И, ну и тогда, слушайте, 692-й, если вы, как человек, которого звали в присяжные, говорит о взятках, а что тогда у вас претензии к судебной системе Российской Федерации? Извините. Потому что у вас, получается, по логике рука руку моет. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы за суд присяжных. Все-таки вы говорите, что активности, институт суда присяжных нужно активизировать каким-то образом. 134-21-35. 134-21-36. Вы за традиционную систему, где просто судья, если это апелляция, то это там коллегия судейская из трех судей состоящая. Вы за эту систему. 134-21-36. И 134-21-37. Вы были сами в числе, в составе суда присяжных. 134-21-37. Мне нужны люди, которые были присяжными. Расскажите, по какому принципу вы туда пошли, по какой причине вы туда пошли, и самое главное, удовлетворены, не удовлетворены, как изнутри это все смотрится. 7373-948. Мне нужны люди, которые были в составе суда присяжных. Здрасте.
Алло, добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Сан Саныч.
Да, Сан Саныч.
Ну, смотрите, я, конечно же, за суд присяжных обеими руками. Вот. Ну, я в советские времена, значит, два срока был народным заседателем, как раньше тогда говорили, значит. Ну, мотивация какая? Ну, конечно же, чувство справедливости и жизненный опыт приобретения тоже немаловажная вещь. Значит, так. Ну, что я могу сказать? Да, в советские времена, значит, этих людей называли кивалами. Ну, то есть, как вот они кивают вместе с судьей. Ну, вот могу на собственном примере сказать, что было как минимум два или три случая, которые я хорошо помню. Так. Когда, в общем-то, мы смогли переубедить судью принять другое решение.
Все-таки
это, конечно, мелочь. Да. Это мелочь. Конечно же, да, в общем масштабе. Но, тем не менее, я вам скажу так, при нынешнем чудовищном перекосе обвинительных, так сказать, заключений и решений против человека над оправдательными, это колоссальный какой-то перекос. Там, я не знаю, там статистику не буду
приводить. Ну, там мало, да-да-да, там правда там мало. Меньше процента, там меньше
пусть
процента.
Лучше, пусть лучше они какого-нибудь, там, я не знаю, вот как там уже приводили пример, там, какой-нибудь, там, не знаю, там, упыря, там, однажды там оправдают, чем десяток невинных и невиновных, там, и так далее посадят. То есть, я считаю так.
Почему вы так выбираете?
Однозначно, то есть суд присяжных, он более, он менее подвержен коррупции, он менее подвержен вот телефонному праву и так далее. То есть, конечно же, вот я сожалею, что мне не удалось вот быть присяжным, дважды мне присылали, меня там как бы выбрали, но я был очень в то время занятой человек, просто физически не мог осуществлять свои, так сказать, вот.
Понятно. Полномочия. Спасибо большое, Сан Саныч.
Вот. Ну, так, да. Вот, так что такие
да,
дела.
Благодарю вас, спасибо. Но я, честно говоря, готов поспорить с вами, почему мы такую аргументацию выбираем. Лучше пусть какого-нибудь упыря оправдают, чем 10 человек невиновных посадят. Хотелось бы, конечно, рассуждать с точки зрения идиллии, когда и упыря за дело посадят, и невиновных оправдают, понимаете? А еще заодно накажут кого-то, кто этого невиновного пытался под него уголовное дело какое-нибудь притянуть и в тюрьму посадить. Вот это было бы оптимально, конечно. Но в реальности все случается несколько иначе. Итоги голосования какие? 57% говорят, что они скорее за суд присяжных, 7% за традиционную систему, за обычную, в смысле, систему. А 36% нашей аудитории говорят, что когда-то были сами в составе суда присяжных. Вот это интересно. Интересно, кстати, 36%. А вы присяжный, перед вами убийца, педофила. Вы его, конечно, оправдаете. Это тоже не всегда объективно и не панацея. Я за искусственный интеллект. Пусть машина судит на основе алгоритма. Все можно прописать, говорит Артем. Артем, как машина может судить человека? Еще раз. Как машина может судить человека? Понимаете, потому что у нас даже взять какой-нибудь, я не знаю, гражданский кодекс, семейный кодекс, у нас настолько обширные трактовки, да любой статьи уголовного кодекса, это настолько широко, и это, кстати, основная претензия, например, специалистов по каким-то резонансным статьям, что у нас очень широкая трактовка по тем или иным статьям. Вот, а вы предлагаете искусственный интеллект. В Америке, то есть, или что? Ну, давайте законы Хаммурапи, да, вернем, ну, что-нибудь такое. В Америке нельзя отказаться, если вас выбрали в суд присяжных, потому что, так, известный аксиом, пусть лучше оправдают одного виновного, чем осудят 10 невиновных. Звали меня, это опять звали меня в присяжных. Судимых в присяжные не берут, альтернатива судебного производства должна быть, но я бы перед решением присяжными ознакомил бы их с доводами по делу профессионального судьи, говорит Май.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Средний срок ипотеки в московском регионе превысил 20 лет. Покупатели столичного жилья оформляют займы на более длительные периоды из-за роста цен на недвижимость, следует из материалов ЦИАНа, предоставленных Лентиру. По подсчетам аналитиков, всего за апрель в регионе было заключено 16,5 тысяч сделок по покупке квартир в новостройках. 11 200 или 68% из них прошли с привлечением кредитных средств. Доля ипотечных сделок находится на высоком уровне. Для сравнения, год назад перед введением коронавирусных ограничений, она составляла 59%. В среднем столичные и подмосковные ипотечники берут кредиты более чем на 20 лет. Связано это с подорожанием жилья. Константин Апрель, вице-президент гильдии риэлторов России. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Скажите, пожалуйста, увеличение срока погашения кредита влияет каким-то образом на состояние рынка?
Да, но мне кажется, что это как раз и есть реакция рынка. То есть люди... Для того, чтобы сделать жилье для них с точки зрения текущих ежемесячных доходов, часть из которых они должны направлять на погашение кредитов, безусловно, понимают, что рост цен ухудшает их экономическое положение, это их реакция. Угу. То есть от покупки жилья они, безусловно, отказываться не собираются, поэтому для того, чтобы... снизить ежемесячные затраты на погашение кредита, они увеличивают срок возврата кредита в кредитных организациях. Вот это как бы первая реакция, да, но на самом деле интересно то, что люди всегда брали кредиты на достаточно большой период времени, так. Например, на 15, 20, 25 лет, но средний срок погашения по России у нас достаточно... быстрый всегда был. Это порядка 8 лет.
И сейчас это осталась тенденция такая или нет? Нет,
как раз эта тенденция меняется. Я думаю, что это, безусловно, связано с тем, что люди сейчас, понимая, что инфляция национальной валюты, она была очень высокой, и в этой связи понимают, что... В такой ситуации им не нужно торопиться гасить кредиты, а можно, в общем-то, рассчитывать равномерно свои возможности.
Константин Николаевич, с вашей все-таки точки зрения, возможно ли возвращение, скажем так, люди настраиваются сейчас на то, что 20 лет не критично, и поэтому увеличивают срок кредита? Или, скажем так, берут его с вероятностью того, что они будут платить эти 20 лет, ну там 15, например, и отказываются от идеи заплатить гораздо раньше? Или все-таки это вынужденная мера, что касается там падения рубля и так далее и тому подобное?
Ну, я думаю, что это вынужденная мера для того, чтобы у них оставалось что-то на жизнь, это во-первых, да, ну а во-вторых, у них, если экономическое положение вдруг улучшится, всегда сохраняется возможность досрочного погашения, чем, кстати, наши россияне больше всех по статистике международной пользуются для погашения ипотеки именно правом досрочного погашения. Поэтому мне кажется, что здесь вот двунаправленное действие. Так. Но прежде всего для того, чтобы сохранить своих доходах необходимые средства для того, чтобы не ухудшить уровень жизни. Это, наверное, первое. Ну и второе, в принципе, это в случае сохранения своего экономического положения и доходов, в общем-то, растянуть уплату ипотеки, потому что все-таки стоимость денег во времени, она снижается.
Понятно. Спасибо большое, Константин Николаевич. Принято. Константин Апрелев был с нами, вице-президент гильдии риэлторов России. 7373948, телефон прямого эфира. Но здесь еще один, кстати, вопрос возникает. Цены на жилье растут, срок погашения кредита тоже увеличивается. А каков предельный срок, вот, на который может пойти рынок, в общем, на который могут пойти банки? Вот сейчас, насколько я понимаю, это 30 лет или там 25 лет. А можно себе представить, что человек берет кредит на 50 лет, например? Вот, вот, вот так вот просто квартирушечку себе покупает. На 50 лет берет кредит. 7373948, телефон прямого эфира. Я предлагаю, товарищи, голосование. Вы ипотечник, и вы рассчитываете погасить ипотеку, например, за 5-8 лет. Вот для вас это срок, когда вы берете ипотеку, вы рассчитываете, что вы ее берете на 5-8 лет. Вы погасите этот кредит за 5-8 лет. 134-21-35. Вы берете кредит и рассчитываете, что вы его погасите, ну, вот там за 15 лет, например, за 20. Для вас это не проблема брать максимальный срок по кредиту. 134-21-36. Говорите, что в этом нет ничего страшного. В конце концов, когда-то в очереди в Советском Союзе ждали квартиры 20 лет, но вы ее выкупаете у банка 20 лет. 134-21-36. И вы вообще против ипотеки. 134-21-37. Вот так, может быть, вы счастливчик такой, или у вас много квартир, в принципе, по наследству вам досталось, или вы такой богатый человек, что вы сами можете себе купить эту квартиру без заемных средств. 134-21-37, вы против ипотеки. Итак, 134-21-35. Вы рассчитываете гасить ипотеку за 5-8 лет. 134-21-36, не видите ничего криминального в том, чтобы гасить ипотеку 15-25 лет. 134-21-36, и вы против ипотеки. 134-21-37. Несколько аргументов приму. Товарищи ипотечники или счастливые не ипотечники, но обладатели жилья в Москве. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Я брал два раза квартиру в ипотеку.
Так.
Я заплатил за полтора года, каждый раз отдавал.
Ничего себе. А сколько, подожди, а суммы-то какие были?
Ну, в пределах 4.
Это вы за вы богатый человек, видимо.
Ну, ни к чему, как бы, тут это, работать надо лучше. Но другое дело, почему так сейчас люди берут на такие длинные сроки, а оно, жилье подорожало как-то безумно. Я тут интересовался, то, что раньше можно было взять, ну, допустим, за 3,5, сейчас меньше, чем за 5,5 не берут. Угу. Поэтому люди хоть как-то, чтобы пройти по критериям банка, вынуждены какие сроки пролонгировать, это безумно, то есть за 20 лет, 30 лет.
Так. Да, Денис, спасибо, принято. Но здесь еще, конечно, возникает вопрос, точнее, не вопрос, а мне кажется, есть ответ на вопрос, почему российские граждане, российские ипотечники, лидеры в мире по скорости погашения этого кредита, ну, просто потому что, когда человек берет ипотеку, например, под 7-8%, он все равно считает, что это много, поэтому нужно погасить как можно быстрее. А если ипотека там 1.5% или 1%, там, ну, есть какой-то платеж, и бог с ним, в конце концов. Наверное, так рассуждают люди в других странах, где ставки поменьше. Это страшный вопрос. Не в том, за сколько вы ее погасите. Процент растет, вас не смущает. Ни за что платить и переплачивать банку лишнее, говорит АК. Подождите, почему процент растет? У вас в договоре фиксированный процент по ипотеке. Более того, если падает ставка Центрального банка, то вы можете рефинансировать этот кредит. И так делали многие. У нас, например, есть коллега, который в ужасе взял ипотеку что-то там под 17%, потому что это были вот эти вот, когда ставки повысились резко, а потом он рефинансировался через там, пару лет, по-моему, под 10%. Вот. Итоги голосования какие? 16% говорят, что они рассчитывают гасить ипотеку за 5-8 лет. 32% не видят ничего страшного в том, что гасить ипотеку 15-25 лет. 53% говорят, что они против ипотеки. Но вы против ипотеки, потому что у вас есть жилье, или вы, в принципе, против института ипотеки, вы, например, за арендное жилье, или как получилось? Или вы, ну, здесь тоже вопрос, конечно, возникает. Если вы против ипотеки, то каким образом покупаете это жилье? Или его, в принципе, приобретаете? 17 часов, информационный выпуск, потом своя правда.